Здравствуйте, дорогие телезрители! Как и прежде, начнем с небольшого фрагмента видеозаписи публичного выступления православного миссионера отца Георгия Кочеткова на очередной из его встреч с людьми, желающими ознакомиться с основами христианства.
Мы живем в удивительный век стилизаций и подделок. Вы знаете, регулярно возникают какие-то сюжеты, говорят, что вот там чуть не половина шедевров, скажем, художественных ценностей в основных музеях мира – это подделки. Я думаю, что подделок на самом деле много, хотя и не половина. Так вот, мы живем в мире подделок и стилизации. И в церкви огромное количество стилизаций. И в конце концов то, что сейчас поют под 17 век, и пишут иконы там под 16 или 15 век, там под Рублёва или еще под кого. Это все-таки стилизация. Пока человек учится чему-то, он может стилизоваться. Пока это какая-то студия для него. Но если он ощущает себя самостоятельным человеком, и уже не учеником, не школяром, то он никогда не должен останавливаться на этом. И я очень боюсь стилизации и очень ценю всякую подлинность, даже если эта подлинность на сегодняшний день далека от совершенства. Потому что по пути подлинности можно дойти до совершенства, а по пути подделки нельзя, даже если это очень красиво выглядит. Если это можно очень здорово раскрутить. Таких пиар-акций, вы знаете, более чем достаточно в наше время. Я часто захожу в разные храмы Москвы. Так приятно вспоминать, с одной стороны, то, что было с этими храмами еще вот на нашей памяти совсем-совсем недавно. И вдруг вот купола, кресты, наконец-то вместо грязи какие-то чистые краски. Ну, все лучше, чем был. Но когда я захожу внутрь, мне уже значительно тяжелее. С одной стороны, опять же, меньше грязи и уже слава Богу. А с другой стороны, когда посмотришь повнимательнее, сразу натыкаешься на такую стилизацию. В богослужении, в проповеди, в одежде прихожан, в манере вести себя священника, в пении хора, в форме и стиле иконостасов, икон. И все-все дальше, дальше, дальше. Вот мне кажется, что христианство – это самый короткий путь к такой подлинности в жизни любого человека. Человек часто не знает себя, но у него есть возможность вернуться к себе и узнать себя через соотнесенность со своим призванием, которое от Бога, через соотнесенность с тем образом, которому можно было бы подражать, которому можно было бы вдохновляться и воодушевляться всю свою жизнь. Я имею в виду самого Христа, даже не великих святых, хотя их образ для каждого человека тоже может стать не пустым местом. Может быть, сейчас не стоит углубляться в эту материю, что это за образ Христа, которым мы бы могли с вами каждый день до конца своей земной жизни, а может быть и каким-то образом дальше, вдохновляться. Что это значит для нас? Почему на это стоит тратить время, силы, средства, которых у всех у нас, скажем так, нет, или почти нет, или почти у всех. Почему когда у нас недоделано одно, другое, третье. У нас столько обязательств, столько всяких вещей давит на нас. И тем не менее, чтобы все немножко сдвинуть и поставить на первое место этот образ, нужно иметь очень серьезные основания. Надо увидеть, что без этого не достичь цели, ни одной серьезной цели в жизни.
Православный миссионер Украины отец Виктор Верязкин со своими размышлениями о жизни и трудах выдающегося мыслителя Украины Григория Сковороды.
Верховная Рада приняла постановление, что у нас в этом году юбилейный год, 300-летие Григория Сковороды, и все обязаны отпраздновать. Ну, а раз Верховная Рада постановила, некоторые к ее постановлениям еще прислушиваются, и поэтому начали комитет организационный, программу, тематика. Ну вот, что делать, придется и нам. Тем более, что в космосе мотается астероид с названием Григорий Сковорода. Да. Так что до космических, а не только планетарных масштабов представители украинства мотаются по космосу. Да. Хотя иногда Кличко говорит, нечего шастать, где не надо, в безвоздушном пространстве. Вот. Но мы с вами часто слышим это имя. Это имя носят различные улицы, учреждения, у нас даже Институт философии Украины имени Григория Сковороды. Поэтому многие слышали, но немногие читали. И поэтому я не буду вас утомлять подробностями биографии, она почти всем, в общем-то, известна. Вот. Мы с вами сегодня зачитаем часть текста самого Григория Сковороды. И потом анализ и отклики. Иногда нам просто в голову не приходит. Вот, вот так он выглядит на купюре в 500 гривен. Вот. А рядышком это его собственноручный рисунок. Это его собственноручный рисунок. И об этом вообще мало кто думает. Когда его спросили, что... Как можно Бога представить или изобразить? Он говорит, как источник всего, как фонтан, фонтанирующий и наполняющий все сосуды, которые становятся одинаково наполненными. И поэтому это единство противоположностей. Они все разные и все равные в своей наполненности. И этот принцип на купюру тоже угораздили поместить. Ну, московский патриархат, как всегда, возразил, и со второй стороны убрали всевидящее око Господне. Кто помнит, на купюрах прежнего выпуска был треугольничек, а в нем всевидящее око Божие. По жалобе московского патриархата убрали, потому что некоторые считали, что Григорий Сковорода был связан с масонами. Эта сплетня не подтвердилась документально, как и многое другое. Вот, поэтому мы сегодня уточним все необходимое из фактов его биографии, потом прочитаем его творение, часть текста, и потом анализ. Тем более, что мы слышим очень часто, ну, может быть, забыли, он был композитором, он писал, оказывается, музыку, и мало что сохранилось. Но пару листочков его собственноручных нотных записей обнаружено и идентифицировано. Поэтому есть херувимская якобы Григория Сковороды. Некоторые с ней ассоциирую чуть ли не Старосимоновскую. Вот. А некоторые не догадываются, что какой-нибудь ГУЛАГ Артемовский на Талке-Полтавке хор распевает, а он восходит тоже к Григорию Сковороде. Я вот так подумал, когда зашел, посмотрел. Наверное, раз уж мы добрались до Зороастра, до Будды и прочих представителей духовных течений и направлений, на перспективу можно было даже где-то бы пристроить там и Григория Сковороду. Я так мечтаю себе, думаю, возможно. Я разыскал портрет епископа, который пригласил его прочитать в духовном учебном заведении курс нравственного богословия. Этого епископа звали Иоасаф Белгородский, епископ. Он, оказывается, раскушал проповеди и взгляды Григория Сковороды и говорит: ну, давай, надо студентов учить, набросай конспектик. Как всегда это было, так и сегодня бывает в вузах для преподавателей. Вот. И Сковорода написал такую работу «Нравственное богословие. Начальная дверь к христианскому добронравию». Мы с вами зачитаем кусочек, и это будет приобщение не к рассуждениям о Сковороде, а вслушивание в слова самого Сковороды. «Преддверие. Хвала блаженному Богові, що потрібне зробив нетрудним, а трудне непотрібним». Первая фраза. Очень интересно, что на самом деле это цитата. Тогда не всегда было принято приводить точные ссылки, это признак сегодняшней научности. Вот. Но это цитата из языческого философа Эпикура. И это очень интересно. Мы знаем, что кто-то из святых отцов написал работу о том, как извлекать пользу христианским юношам из чтения языческих писателей. Ага. И вот, видимо, Григорий Сковорода в стиле и в русле этих понятий начинает свое произведение и говорит: «Как много мы всякого трудного встречаем в своей жизни, а оно, по большому счету, не потребно нам». Вот. А потом оказывается, что мы занимались не тем, чем надо. «Вже ныне бажаешь бути счастливым? Не шукай счастья за морем, не проси его в людини, не мандруй, не волочися палацами, не плазуй земною кулію, не блукай навіть Єрусалимами. За золото можеш придбати село, річ трудну, але обхідну, а щастя, як річ найнеобхідніша з необхідного, всюди і завжди дається за дурно». Даром, по милости Божией, по благодати. Вот. «Повітря і сонце завжди з тобою, всюди і задарма. Все, що біжить от тебе геть, знай, воно чуже. І не вважай його за своє, все те чудне і зайве. Навіщо воно тобі? Тим-то воно і трудне. Ніколи б воно не пішло від тебе, коли б було необхідне. Хвала за це блаженному Богові».
Продолжим прослушивание старого видеоархива бесед диакона Андрея Кураева, затрагивающего вопросы церкви в ее истории и современности.
Есть в наших служебниках одна досадная неточность в литургии Василия Великого. Это возглас после освящения святых даров, когда, соответственно, идет упоминание Божьей Матери. изрядно о Пресвятей Владычице нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вот дело в том, что этот возглас уместен на литургии Иоанна Златоуста, но он неуместен на литургии Василия Великого. Почитайте внимательно, вчитайтесь в слова молитвы в одной литургии и в другой, и вы это заметите. А именно, в молитве Иоанна Златоуста говорится о том, что эту жертву он приносит, Господь принес о всех и за вся, и прежде всего, конечно же, о спасении своей матери. Кстати, это очень важный аргумент для всех, для вас. Когда вам придется встречаться с протестантами, они будут нас колоть тем, что у вас Божья Матерь – это вторая богиня. Вот надо пояснить, для нас Божья Матерь не богиня. Она нуждается сама в спасительном заступничестве своего сына. И вот в частности, вот смотрите нашу молитву, что оказывается кровь Христова, она излита в искупление всех, а изрядно, а Пресвятая Владычица нашей Богородицы Пресвятая Мария. А на литургии Василия Великого там смысл молитвы совершенно другой. Там смысл молитвы в том, что ты, Господи, нас одного с другим совокупляешь и так далее, соединяешь. Это молитва, там смысл тот, этой молитвы, что мы этой чашей соединяемся все вместе. Вся церковь и небесная, и земная. И поэтому уместнее, чтобы эта фраза звучала так, изрядно со Пресвятей, Владычица. Не о Пресвятей, а со Пресвятей. И надо заметить, что это не я придумал, не я заметил. В дореволюционной богословской литературе на это уже обращалось внимание. И приводились древние греческие рукописи, где это именно так и читалось. Существует такая наука, как православная психология. Вы знаете, здесь я скажу словами Феофана Затворника. Он говорил так, что науки нет, а есть научники, которые вертят науку, как хотят. Нет психологии, есть тысячи школ психологии, очень разнящиеся между собой. Некоторые из них воинствующие антирелигиозные, другие нейтральные, третьи оккультные. Если будут люди, которые смогут обратить психологию к миру православия, это очень хорошо. Тем более, что психология такая вещь, в которой предмет твоего изучения создаешь ты сам. То, что, для чего я придумал слово, это я и буду видеть в себе и в других людях. В качестве примера православного психолога могу привести книгу Федор Василюк «Психология переживания». Книга, изданная издательством МГУ еще в 1985 году. Интереснейший пример действительно такой серьезной христианской православной психологии. Как быть честным людям, можно ли сдавать какие-то отпечатки пальцев на документы и так далее. Я не вижу здесь именно духовной проблемы. Да, есть проблема прав человека, есть проблема социальной безопасности, все это так. Но к духовной области какое это имеет отношение? Понимаете, советские годы вспомните. Вот мне доводилось быть православным человеком, прихожанином в советские времена. Но, вы знаете, мне в голову не приходило на исповеди сказать: батюшка, я так решил, сегодня по дороге в храм я от хвоста не ушел. Нету такого долга у христианина уходить от слежки. Слежка – это вещь очень неприятная. Но многие говорят, у христианина нет долга от нее уходить. Необходимо в храме носить юбки, а не брюки, платки и так далее. Об этом смотрите к статью «Женщина в церкви» в моей книжке «Церковь и молодежь».
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами в прошлый раз на двух выдающихся личностях Византии XIV столетия – Варлааме Калабрийце и Григории Паламе. И здесь еще надо бы отметить тамошнюю историческую обстановку. Напомним, что последние 200 лет византийской жизни, с 1261 по 1453 года, то есть после падения Константинополя от греков и до падения столицы от турок, церковь имела больше влияния на общество, чем государство. На церковь ориентировался и греческий Восток, и Балканы, и отчасти Русь. А государство византийское было слабым и нуждающимся в постоянных усилиях даже для простого продолжения своего существования. Оно, подобно шагреневой коже, все сокращалось, уменьшалось в размерах и так далее. Хуже того, в конце концов, Константинополя победила партия монашествующих, и с середины XIV века на Константинопольский патриарший престол восходили патриархи лишь из этой партии. В контексте нашего разговора о споре Варлама с Григорием Паламой это обстоятельство имело решающее значение. Даже если бы Варлам был бы полностью прав, а Григорий наоборот, крайне трудно было бы предвидеть иной исход спора, потому что за спиной Григория была партия монахов. Верховодство последних на самом деле было гораздо губительнее для государства, чем это может показаться на первый взгляд. Ведь монах – это кто в идеале, порвавший с миром его треволнениями? Конечно, настоящих отшельников, посвятивших свою жизнь подвигам молитвы, было не так уж и много. А вот ханжей, разглагольствовавших о бренности и суетности мирского, было полно. Государственность, патриотизм, забота о благосостоянии народа для монашествующих было пустыми звуками, в то время как они делали погоду в церкви, и, как следствие, уже вся церковь проявляла преступный индифферентизм по отношению к судьбе страны. В частности, как вы знаете, ни в 1204, ни в 1453 годах не будет абсолютно никакой патриотической деятельности со стороны христиан. Абсолютное большинство из них совершенно спокойно отнеслись к падению Константинополя. Что от крестоносцев, что потом от турок. Государственники понимали, что возможное спасение страны в союзе с Западом, но церковь твердо стала на путь полного саботажа таких усилий, что, по сути, явилось главной причиной падения Византии от турок в 1453 году. Лишь с горькой иронией можно констатировать, что главными защитниками Константинополя были «чужие», в кавычках, западные, генуэзские войска, которые, несмотря на малочисленность, более всего приложили усилий, чтобы Константинополь не был взят турками. Именно они, а не греческий народ. Еще и амбиции восточных иерархов, не желавших быть второстепенными номерами после римского папы и бессовестно спекулировавших вероучительными разногласиями. Вообще, как писал Николай Бердяев, догматические споры зачастую были чересчур тесно связаны с политикой, а иногда даже определялись политическими реалиями. Отец Иоанн Мейендорф говорил примерно то же, цитирую: как часто бывало, богословские споры оказывались неотделимы от борьбы политических партий. Ну, возвращаемся к нашим баранам. Письмо Паламы привело Варлама в крайнее раздражение, хотя Григорий писал чрезвычайно вежливо. Григорий рассуждал о боговоплощении, то есть о возможности познания Бога. Помните, для богословской греческой мысли очень важна струя антииконоборческая. Они с пеной у рта доказывали, что если Всевышний мог соединиться с материальной природой человека, значит, и икона может быть как бы вместилищем божества. Причем для тогдашних греков это был некий нерв, крайне к всему обостренное отношение. На Западе этого не понимали, потому что там не было иконоборчества в целом, как, собственно, не было и богословского иконопочитания. Таким образом, Григорий напоминал Варламу о боговоплощении и говорил о непосредственном опыте богообщения. Дескать, он сам видел на фоне людей, которые непосредственно общались со Всевышним. Ну вот тот же Симеон Новый Богослов писал, мы его уже цитировали. «Не говори, что невозможно человеку общаться с Богом. Не говори, что ты не знаешь, есть ли Дух Святой» и так далее. Это очень важный момент. И примерно на эти вещи очень вежливо ссылается Палама. Почему вежливо? Во-первых, он все-таки был человеком воспитания аристократического. Во-вторых, он все-таки моложе. Хотя в те годы ему было около 40 лет, но все равно он был моложе Варлаама. Плюс в социальном положении он был также ниже Варлаама. Письмо Григория, конечно, не понравилось Варлааму. Однако возбудило любопытство. Он захотел лично познакомиться с исихазмом и посетил этих подвижников, практикующих исихазм, и в Фессалониках, и в Константинополе. И то, что он увидел, его глубоко возмутило. В одном из посланий Варлаам пишет следующее. Я вам прочту кусочек, несколько строк. Это из пятого послания Игнатию. «Они посвятили меня в свои чудовищные и абсурдные верования, описывать которые унизительно для человека, обладающего хоть каким-то интеллектом или хоть малейшей каплей здравого смысла. Верования, являющиеся следствием ошибочных убеждений и пылкого воображения». Они сообщили мне об удивительном разлучении и воссоединении разума и души, о связи души с демоном, о разумных входах и выходах, производимых ноздрями, при дыхании. Речь идет о дыхательных практиках, связанных с молитвой, о заслонах вокруг пупка, среди соматических психосоматических методов было и такое, что надо было сосредоточить внимание в центре живота. Ну, чтобы внимание не рассеивалось, его надо как-то собирать. А центр живота, пупок, это как раз некая точка, вокруг которой можно сконцентрировать внимание. И, наконец, о видении внутри пупка нашего Господа. Ну, это даже комментировать как-то неловко. В следующий раз совсем поговорим. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.